Добрый вечер, Шалом Алейхем. Я хочу поблагодарить всех за эту возможность, уникальную возможность дать шиур, дать урок для людей, которые находятся во всех концах этого мира. И также познакомиться с этой мицвой. Я сам почувствовал, что когда я входил в комнату, когда я хожу сейчас покажу какое-то здание, когда я вижу мизузу, у меня уже совсем другие отношения к ней. Этим я хотел поделиться. Начнем с истории, которая меня очень тронула. Хави Нойман — это девушка, которая попадает во время Холокоста в концентрационный лагерь. Она чудом выживает до конца войны. Но в конце, как известно, немцы, они уже чувствовали, что приходит конец. Они знали это, и они погнали всех оставшихся в живых. Нельзя их назвать вообще живыми, это были больше похожи на скелеты. И она была одна из них. И так ее гнали, и, как известно, все, кто остановились по пути, то у них не было шанса, и они их стреляли. Любой, кто останавливался отдохнуть, его сразу же стреляли. Теперь Хава, она бежала, она старалась. Но в один момент она поняла, что она больше не может. И нет никаких сил, никакой мотивации. И в этот момент, когда она поняла, что зачем бежать, куда бежать, уже нету никакого желания, никаких шансов на выжить. Поэтому она понимает, что она просто сейчас сядет на улицу, и она приготовится к этой пуле. И в тот момент, когда она уже опускается, она садится на пол, она чувствует какое-то движение. Кто-то ее дотронулся до нее. Она оборачивается. Она видит другую девушку, которая в изнеможении, она падает и говорит: «Помоги мне». Хава для себя решила, что у нее нет сил, нет желания, нет ничего. Но она почувствовала, что кто-то за нее держится и просит ее помощи. Поэтому она схватила ее и сказала: «Давай». Начинала ее тащить. И хотя та уже изнемогала, она уже говорила, что я не могу бросить меня. Она не бросает ее. Не до конца так доходят, и они выживают войну. Эту историю я слышала от ее внука. Что мы отсюда видим? Что даже если человек как бы сам по себе, вроде бы, у него нет желания, нет сил, нет энергии, нет мотивации, но когда у него есть шанс как-то кому-то помочь, и кто-то на него рассчитывает, кто-то на него смотрит и верит в него, тогда вдруг у нас появляются те силы, которых мы думали, что у нас нет. И очень важно тоже, мы здесь вместе собираемся. И мы что-то учим, у нас будет контакт, у нас будет какая-то связь. И в этот момент тоже это дает нам особую силу. И особенно перед Шивотом, перед праздником, когда мы получаем Тору, у нас есть эта возможность собираться вместе, готовиться к этому празднику. И чем больше нас, чем мы как-то мы чувствуем, что мы не одни, также у нас появляются силы, которых мы даже не знали до этого. В мицва мезуза, она потрясающе необычна. Это что-то, что идентифицирует наш дом. И как последние месяца мы как-то очень особенно связаны с нашим домом, мы должны познакомиться с этой главной мицвой, в которой мы упираемся, как только мы входим в нашу дверь. В Галахот, законы также, мы знаем, что когда мы знакомимся с законами этой мицвы, тогда все наши отношения к ней меняются. И каждый может о себе сказать, чем как только начинает окунаться в мир Галахи, в мир законов, то после этого его отношение, его исполнение это меняется, и он это не сравнить, просто не сравнить с тем, что было до этого и после. Поэтому я надеюсь, что после этого, после как мы познакомимся с этими законами, познакомимся с их значениями, с разными традициями, то мы выйдем отсюда, чтобы у нас было что-то в голове, что-то в сердце, в руках, чтобы мы четко понимали, что такое мезуза. Когда я начал готовиться к этому, то у меня было немножко боль, ну как бы я начал понимать эту известную историю с Вильнским Гоином. Вильна Гоин перед смертью он заплакал. Это было в Суккот, это был... он умер в Холомоид. Когда его спросили, о чем он переживает, да? Что тут такого, что как можно плакать в такой момент. Он же идет сейчас в Ганейден, он идет в рай, что там... он ответил, что в этом мире мы можем за пару копеек, за пару грошей купить цицит, купить мезузу, исполнить разные мицвот. В том мире, в следующем мире, этой возможности уже не будет. Поэтому он жалеет, что сейчас он уходит из этого мира, где так просто можно исполнить этот мицвот. И, конечно, Вильнский Гоон, его понимание, его знание о мицвот было невероятно. Но когда мы начинаем сами как-то окунаться, мы тогда понимаем, что у нас есть. Мезуза — это что-то, что охраняет наш дом. Каждый считает, что его дом — это наша крепость, да, это наш замок, да, наше окружение. И, как известно, онкелос, да, который каждый хумаш, каждую тору, которую мы открываем, там есть перевод онкелоса, который он передал из горы Синай на арамейский. Онкелос, он был сам, он родился как племянник Цезаря, Римская империя. Это было одно поколение с Раби Акива. Но он постоянно искал истину. Он использовал даже виды разные колдовства, чтобы поговорить с душами мертвых. Он говорил с Титусом, с Биламом, с основателем христианства. И так он спросил, что такое евреи. Каждый ему дал свой ответ. После чего он решил, что надо все-таки начать учить Тору, надо переходить в иудаизм. И он так и сделал. Он становится учеником Раби Эльезера, Раби Ишуа. Это учителя Раби Акивы. И когда это было довольно секретно, но когда его дядя, его семья узнают об этом, они понимают, что такое допустить нельзя, надо его срочно спасти, его нужно срочно вернуть. И когда они посылают за ним, все знают эту историю, то один полк идет, чтобы забрать его оттуда, он не возвращается. Как только он то начинает делиться с ними, что такое иудаизм, они остаются вместе с ним. Цезарь учит из этой ошибки, он предупреждает не разговаривать с ним. Но когда они приходят, то он начинает с ними говорить, и он рассказывает, опять же, он рассказывает такую просто как пример, как историю, и это на них так повлияло, что они тоже не возвращаются. Тут Цезарь приказывает им ни в коем случае не начинать с ним никакого разговора. И тут, как все знают, онкелос выводят из его дома. И сказано в Гемаре, Авдазара Юталов, он положил руку на мезузу, и сказано в одном из изданий, сказано, он улыбнулся, и тут они его спросили, а что это? Когда он им рассказал, что это, он рассказал им, что обычно царь сидит внутри дома, а его слуги вокруг его окружают, его охраняют, а тут здесь наоборот. Здесь мы, слуги Ашема, слуги нашего царя, мы сидим внутри дома, а Ашем нас охраняет. И для римских солдат, для которых иерархия, да, это было главное, все Римская империя построена на этом, у них это было настолько впечатление большое, что они остались с ним, и уже больше за ним никто не отправлял следующий полк, следующий солдат. Но что мы хотим достичь, у нас такая скромная цель, чтобы мы могли почувствовать то, что онкелос чувствовал. Он положил свою руку на мезузу, он улыбнулся. У него было... Это была его реакция, это было его чувство. И давайте тем, что мы начнем, изучать, что это такое, Безус Ашем, мы тоже сможем этого добиться, к этому прийти. Мы начнем с более простых, более ясных законов, и после этого мы начнем углубляться больше. Когда человек должен прикрепить мезузу в своей квартире, в своем доме, это должно быть как можно близко к его въезду в эту квартиру. Даже если он оставляет там вещи, и он сам там еще не живет, это уже достаточно, это его используется для него как его жилье, он должен это сделать. Так как мезуза — это целая большая тема, она защищает нас, то в самом законе мы должны, когда мы прикрепляем мезуза, в переводе это качак, это то, что наша часть нашей двери. Когда мы укрепляем ее, то эта мезуза должна находиться как можно, если это дверь, наша правая сторона двери, скажем так, то эта мезуза находится как можно снаружи, потому что она должна защищать максимально место нашего дома, да? Наша сфера нашего дома как можно максимально. Тем более, поэтому она должна быть как можно ближе к улице. Как мы увидим, что большинство домов, мезуза, она наклонена, да? Она так диагонально. Почему это? Это то, что мы обычно, когда кто-то женится, да, и молодожены, им рассказывают эти слова. Им объясняют, что есть спор, как Тора должна храниться. Тора должна храниться, чтобы она лежала или чтобы она стояла. И те, кто знакомы, когда мы идем в синагогу, то Тора читается в ашкеназских синагогах, она лежит с небольшим наклоном, а в сефардских синагогах она стоит. Да? Это такой как шкаф, такой красивый шкаф, и она так открывается, она стоит. Действительно спор. Ашкеназские авторитеты считают, что самое и так более важное, это правильно, да, это, чтобы и это связано с тфилином, и с Торой, чтобы это лежало. Свадьба, это должно стоять. Получается, что это компромисс. Это что-то, что мы используем, как когда мы входим в наш дом, то это не будет лежа, это не будет стоя. Это будет диагональ. Это мы должны помнить, что в доме очень важно, чтобы у нас был компромисс. И люди, которые не знают по-настоящему, как в Галахе это приводится, это звучит странно. Как бы, ну, значит, что я не делаю как те и не как те, тогда я ничего не исполню. Одно мнение считается, что должно быть лежа, другое считается, что это должно быть стоя. Тогда я не исполняю ни то, ни другое. Тогда в чем, что я тогда вообще исполнил? На самом деле нет. Те, кто считают, что это должно быть лежа, они считают, что нельзя, чтобы оно стояло. Но если оно не стоит, это нормально. Те, кто считают, что оно стоя, они считают, что нельзя, чтобы оно было лежа. Но если оно не лежит полностью, да, так параллельно, горизонтально, тогда это считается кошерным. И в этом, когда мы это понимаем, когда мы понимаем, что мы говорим этим молодоженам, что мы говорим себе, когда мы входим в дом, что компромисс — это не что-то, что это не будет ни мне, ни тебе. Компромисс на самом деле — это тебе и мне. Когда мы идем навстречу друг другу, и мы помогаем, и мы понимаем, когда на самом деле это не то, что мы как-то отрываем, и мы где-то встречаемся в середине. Нет, мы показываем, мы тогда действительно выигрываем и оба. Человек, который живет в доме, и у него нет мезузы, он этим аннулирует, он этим неисполнением каждую секунду, да, каждый момент, что у меня нету мезузы, этим я теряю мецву. Поэтому даже если у человека есть какие-то, может быть, он считает, что может быть, кто-то приедет, какой-то большой рав, кто-то там вообще, он мне поставит мезузу и так далее. Если он за границей находится, тогда у него есть 30 дней, с того момента, как он снял эту квартиру, чтобы у него была мезуза. В Израиле моментально, как только ты въезжаешь, у тебя есть уже обязательство, чтобы была мезуза. Поэтому не стоит это откладывать и кому-то это поручать, а лучше всего самому, как можно скорее, купить кошерную мезузу и сделать. Хочу показать небольшой, ну, пример, чтобы мы это как-то увидели. У меня здесь есть две мезузы. Это очень красивая написанная мезуза. И, как мы видим, это Шма Исраэль. Это два параграфа Шма Исраэль, которые написаны один за другим. Начинается все с Шма. Она заматывается, да, так, что на другой стороне на ней написано Шакай, это одно из имя Творца. И она заматывается таким способом, что мы всегда это будем видеть. И у нас есть выбор. Если у нас стеклянная футляр для нее, тогда мы видим это слово Шакай. И тогда именно там мы должны положить нашу руку, и тот, кто целует или тот, кто не целует, это там относится. Здесь у меня тоже есть мезуза, которая выглядит вроде бы почти идентично, но на самом деле там очень много ошибок. И позже, может быть, мы немножко объясним, что, какие ошибки даже каждый из нас может сам найти и проверить. Мы проверяем мезузу обычно каждые 3,5 года. Это делается тем, что мы проверяем ее, если она была на солнце, если она была какая-то влажность, да, дожди или... то это нужно ее тогда проверить сразу же. Но если нет, если все, в общем-то, выглядело все хорошо, тогда каждые 3,5 года, обычно это делается перед Рош ха-Шана, достаточно, чтобы проверить ее. И мы можем это сделать теоретически сами, но это сложно, потому что есть очень много законов, да, как, например, я вам покажу, если это вы сможете увидеть, что в иврите многие буквы, они сделаны из букв, да. Например, вот эта буква «хэс», она сделана из двух «зайн». «Зайн» и «зайн», они соединены наверху. Если у нас есть небольшой пробел здесь, да, очень-очень маленький пробел, тогда это становится «зайн», «зайн». Это другая буква, другие слова. Поэтому автоматически это будет не кошерно. Поэтому это нужно будет очень четко понять и знать. Также, если это буква «зайн», на которой есть коронки, да, то... Также, если она немножко не соединена с друг с другом, тоже это проблема. Или у нас буквы, которые дотрагиваются друг до друга. Тогда тоже это не кошерная мезуза, и мы должны поменять ее. В мезузе есть что-то очень уникальное, что она должна написана быть с начала до конца. Если была найдена какая-то ошибка, то нельзя вернуться и исправить ее. Потому что тогда эта буква, которая была исправлена, она была написана после того, как было написано все остальное. Так, если софер, который пишет мезузу, он увидел, что он сейчас ошибся, он может это исправить. Если он продолжил это, то ему нужно будет все стереть, это практически невозможно, чтобы потом продолжить. Поэтому нужно знать, что когда мы покупаем эту мезузу, чтобы она была написана человеком, которому мы можем 100% доверять. Потому что представьте себе, человек написал мезузу, вот здесь вот, есть мезуза, он потратил немного часов, но она, в ней есть несколько ошибок. Он несколько раз написал «вав», а там, где не нужно было писать «вав». И когда он это написал, у него есть, как бы, ну, возможность все это исправить, и мы никогда об этом не узнаем. Поэтому очень важно знать, кто ее написал. Как пример тому, что какие ошибки могут произойти в одной семье, в одной браке. У мальчика было ему было лет 14, у него какая-то была очень странная болезнь. И его отец, он все перепробовал, он ходил к всем докторам, и никто не мог найти никакой причины, почему же, как же можно вылечить. Когда он написал письмо своему ребе из Америки, то у ребе было всегда, надо проверить мезузу. Это для него было, как бы, всегда важно, надо всегда проверять мезузу. Когда мезузы проверили, тогда он сказал, что теперь нужно проверить тфилин. Проверили тфилин, и вроде бы все было хорошо. Но болезнь продолжалась. И когда он его еще раз написал, то каждый ответ всегда был проверить мезузу и тфилин. Тогда, когда это все, не было никаких изменений, к сожалению, а ситуация мальчика все становилась хуже и хуже, то вдруг он получает от Ребе ответ: иди к Равознеру. Рабшмуль Вознер, Халеви, Он был один из главных экологических авторитетов в мире. Он жил в Небраске. И этот ревер сказал, иди к нему. Хорошо, он идет к нему. Он говорит, что случилось. Он объясняет все, что они проверяли этими зубопроверителями. Все вроде бы хорошо. И тогда он спрашивает, а кто их написал? Он говорит, написал такой-то софер. Я хочу с ним поговорить. Хорошо. Они привозят его. Он жил далеко. И действительно, когда они проверили все, все выглядит отлично. Он спросил его, смотри, где ты живешь? Он говорит, я живу в маленькой деревне. А обычно соферки перед тем, как он пишет, он идет в микву, да, чтобы было это написано в особой чистоте, на особом уровне, он идет в микву. И когда он спросил его, ну, в вашем деревушке это нету миквы, что ты делаешь? Я говорю, очень просто. Я пишу сначала все мезузот, все тфилин, да, я продолжаю. Когда у меня есть возможность, я еду в микву, но когда я их пишу, я не пишу Шем Ашем, я не пишу имя Творца, я оставляю пробел там. После того, как я сходил в микву, возвращаюсь, я записываю уже до конца имя Всевышнего. Потому что это действительно, что самое главное, чтобы мы писали это в особой чистоте. И тут все поняли, что все его мезузы, все его тфилины, которые он написал, они были некошерными, потому что это не было написано с начала до конца. Да? И получалось, что ему нужно теперь всем звонить, всех находить, всех людей, которым когда-то либо что-то написал, потому что он забыл вот этот простой закон, который, в общем-то, все знают, что нужно все сначала до конца написать. Он как-то, у него это забылось, и поэтому он вел себя так, что все, что было написано, было не кошерно. Окей. Когда речь идет, когда мы что-то покупаем, если это наши какие-то электронные какие-то приборы, да, или это какая-то мебель, или наша одежда, то мы знаем, что есть вещи, которые, они дороже, у них лучше качество, да. Есть вещи, которые более дешевле, и они, возможно, не будут такого хорошего качества, как другие. То же самое здесь, да. Если мы готовы вложить что-то в это, да, на самом деле эта мезуза, она может у нас, ну, можно ей пользоваться до 120 лет. И обычно буквы, которые написаны лучше, они не трескаются, да, они лучшего качества. Тогда, и опять же, если они написаны более красивым. Поэтому очень важно, чтобы мы, когда мы выбирали, да, Аризал, да, он никогда не покупал, он никогда не хотел получать мицвот бесплатно. Ему принес кто-то подарок какой-то, этрог, лулав, да, или также мезузу, или тфилин. Он не принимал это бесплатно. За мицвот, за заповедь я хочу заплатить. Это делает это более важным, это более, более дороже. Это показывает, насколько это действительно в этом есть ценность для меня. Поэтому, если это для нас важно, Аризал, он две вещи, он не смотрел на цену. Он никогда не торговался, когда говорит, речь идет о мицвот, он никогда не торговался. Он платил полную цену, и когда он покупал что-то для своей жены, сказано, что там вещи, которые были гораздо выше его возможностей, на это, потому что это тоже мицва, это тоже это часть нашего, нашей заповеди. И в этих двух местах все, что мицвот, и то, что мицва, чтобы уважать свою жену, он покупал все до полной цены и гораздо больше, выше своих возможностей. Когда мы дотрагиваемся до мезузот, да, это то, что я сам сделал тоже, нам нужно помыть руки, потому что это как отрезок из Торы, написано на пергаменте, это действительно считается частью Торы, моем руки. Если у нас есть возможность, то лучше всего, чтобы эта мезуза была в стеклянном футляре. Потому что тогда мы действительно видим, где написано имя Всевышнего Шин, потом Далет, Ют. И тогда мы можем действительно это видеть, это считается лучше всего. Если это место, где, да, например, спальня, да, где спальня, где родители живут, или это места, где дети, потом меняем им пеленки или что-то в этом роде, тогда это нужно, чтобы она была закрыта, чтобы не было видно имени Творца, Шакай. И она должна быть закрыта в два... обычно это делается специальным пакетиком, таком, да? И потом закрывается футляром. Но когда мы это делаем, надо, чтобы именно вот эти буквы Шин, потом Далет, Юд, они были сверху, когда мы, и также мы видим, что вот эта буква шин, которая на мезузе, она должна совпадать с тем, с надписью, чтобы мы, когда прикасались к ней, об этом вспоминали. Позже мы прочитаем, что Рамбам пишет, что вообще мы должны иметь в виду, когда мы прикасаемся к мезузе. Да, насколько это вообще... я вспоминаю, когда в нашем здании у нас есть сефардская семья, очень большая семья. И когда я увидел, что глава этой семьи, он поднимается наверх, и он подходит к моему входу в квартиру, он целует мезузу. Я решил, что он хочет зайти к нам. Но я видел, что нет. Он продолжает подниматься дальше. И он также кладет руку на другую мезузу. И так он каждый раз, когда он проходит любую мезузу, он на нее дотрагивается, и он целует ее. Так что это не какая-то частная мецва, которая принадлежит кому-то. На самом деле, это каждый раз, когда мы смотрим на нее, мы вспоминаем о Шма Исраэль, о том, что Ашем с нами. И то, что она нас сохраняет, да, это не как просто как талисман, как какая-то вещь, которая, да, такой амулет, который висит там, и он из него исходит. А, безусловно, у него есть своя сила, потому что это часть Торы. Но это тем, как можно, чем больше мы сами с ней соединяемся, да, как слово мецва от слова царство. Царство — это связь. Да, это не какие-то приказы, которые Ашем нам дает, и мы не понимаем, что это. Это каждый раз мицва, она связывает нас, она нас соединяет. И поэтому чем больше мы понимаем, что это значит для нас, так автоматически мы прибавляем защиту для нашего дома. Потому что сама мицва нас охраняет. Да. Это не, и чем больше мы понимаем, что это такое, тогда, конечно, это работает гораздо более сильно. Если мы прикрепляем эту мицву, эту мезузу, то очень важно, чтобы мы это делали сами, да, потому что если мы просим кого-то другого, то мы этим не показываем нашего максимального уважения к ней. Мы должны показать, что мы хотим исполнить эту возможность, эту уникальную возможность сами. Мы говорим специальное благословение, и когда это происходит, у нас... вся наша связь с этой мицвой будет по-другому. Если мы хотим прикрепить много мезузот, мы говорим одно благословение, и после этого мы не разговариваем, мы прикрепили одну, поэтому нужно максимально уже все приготовить, да, чтобы у нас были, если это гвоздь, или если это будет на клею, чтобы мы точно знали ее место, и так мы должны пройти по всему дому и прикрепить мезузу в каждой комнате. Да. Некоторые люди думают, что если мы прикрепили в главной входу, входе это достаточно, нет. Каждая комната должна быть мезуза. В одной семье была история, страшная история, что их мальчик, он кушал, да, он кушал, и как-то у него не было насыщения, он никак не мог насытиться. Но постоянно было, как бы он мог кушать с утра до вечера. Он не мог сказать, что да, вот сейчас я насытился. Когда пошли к Раву, да, уже, потому что врачи не знают, что делать, то он сказал проверить мезузу в его комнате. И на его комнате проверить его мезузу. И когда проверили мезузу, то в мезузе сказано «Вахальта весавата». Ты будешь кушать, будешь питаться, и ты насытишься. Но суфер, он ошибся. Он написал «Вахальта, вахальта». И ты будешь кушать, и ты будешь кушать. Он пропустил слово «весавата». Суфер, он тоже человек. Он бывает, что он ошибается. И так было написано, вместо того, чтобы ты кушаешь, и ты насытишься, было написано «ты кушаешь, и ты кушаешь». И так именно то, что произошло. Когда они это починили, Барух Хашем, слава Богу, все стало нормально. Одна вещь, которую очень много из нас, они делаем неправильно, мезуза должна быть прикреплена точно на, если разделить дверь на три ровных разреза, то она должна быть в начале третьего разреза. Да? У нас раз, два, три, вот в начале его, не в середине и так далее, там она должна быть. И очень часто мы прикрепляем слишком высоко. А она должна быть именно там, не ниже этого места. Если у кого-то очень такие ворота, они очень высоченные ворота, тогда разрешается ее прикрепить ниже, потому что если мы прикрепим ее там, то ее никто не увидит. А важно, чтобы мы ее видели. Но если в нормальной двери, да, это мы делим ее на три ровных промежутка и прикрепляем ее в начале третьего промежутка. И это должно быть, как мы сказали, на ТЭФа как можно ближе снаружи. ТЭФа это 7,5 сантиметра, и вот в этом отверстии должно быть уже мезуза начинаться. Окей. С какой стороны, как известно, это известная история с Шабтой Юделевич, которого пригласили в кибуц, нерелигиозный кибуц, очень нерелигиозный кибуц, но молодежь там, она как-то начала заинтересоваться иудаизмом, традициями. Его пригласили туда как-то, потому что были трения, начиналось такое уже удовольствие со стороны старших, они считали, что молодежь идет против них, а молодежь считала, что мы хотим наоборот, мы возвращаемся к нашим корням. И одна из проблем была, что молодежь, они хотели, чтобы у нас были мезузы. Мы хотим прикрепить, чтобы во всем доме была мезуза. А старшие считали, что нет, это у них не было раньше этого, и они хотят, чтобы это было. И Рав Шабтай Юделевич, который был известен своим ораторством и своим остроумием, он встал, он знал, с кем он имеет дело. И он сказал так, смотрите, у нас есть две группы. Одна группа, она считает себя более левыми, да, более либеральным подход. Да. Они считают, что мы не хотим мезузот. Другая группа, она более правая, она считает, что мы более как-то традиционные, более консервативные. И говорит, давайте сделаем компромисс. Да. Как мы сказали, мезуза — это тоже компромисс. Да, с правой стороны будет мезуза, а с левой стороны не будет мезуза. И как ни странно, да, или там, может, это грустно немножко, его компромисс был принят, и во всем кибуце повесили с правой стороны мезуза, и на этом споры кончились. Она должна быть с правой стороны, где мы входим в дом. Окей? Там, где мы входим в дом, там мы ставим эту мезузу. Поэтому иногда, когда у нас есть веранды, да, или какие-то другие места, где мы тоже можем войти с улицы, да, может быть, еще второй вход, когда тоже там нам нужно делать это именно с правой стороны, как мы входим, а не как мы выходим. Есть, как мы знаем, это традиция класть свою руку и также целовать ее. Некоторые просто положили руку, они подумали, что такое мезуза, это мы, а еще будет все впереди. А другие не целуют. Да? Аризал приводится, интересная вещь, что он положит средний палец на мезузу, там где шин, там где имя Отца, и поцеловать указательный палец. Это то, что по Каббале Аризал приводит. Другие просто, они положили руку, они подумали, так как Шмазан Нойльбах делал, он просто положил руку, и он подумал, что такое мезуза, и он даже не целовал руку. Почему не целовать руку? Есть мнение, что нужно целовать мицвот. Да? Как есть такое выражение, что раньше мы давали цедаку руками и целовали Тору губами, да, ртом. Сейчас мы даем цедаку ртом, да, и мы целуем Тору рукой. Да. Имеется в виду, что, в общем-то, да, когда, ну, не во времена, когда люди, там, всякие эпидемии ходят, да, но, в общем-то, мы должны целовать саму Тору, а не мою руку. Так некоторые считают, другие считают нет. Потому что я дотронулся до чего-то, до такого святого объекта, тогда это что-то тоже, как бы эта святость переходит на меня. Поэтому, в общем-то, почти во всем еврейском народе принято целовать именно так, потому что не всегда человек может поцеловать свою мезузу. Но наша цель, да, уже начать, да, чтобы начать задуматься, да, и немножко остановиться, да, это перед тем, как мы углубимся больше, остановиться и подумать, что это за мецва, да, это что-то, что, когда я вхожу в дом, когда я ухожу из дома, да, одна из больших сигулот, когда чтобы человек отправляется на какую-то дорогу, перед тем, как он уезжает, мой тесть, я помню, даже если мы уже выходили, да, и ему уже, он специально возвращался, и это самое, остановился около мезузы, и помолиться, и сказать псуким, чтобы у человека было все успешно, чтобы он вернулся домой невредимым. И это, с чего мы хотим сейчас начать. Да, что мы начать, что обращать внимание на это. Да, не просто какая-то, как я не знаю, у других термометр висит, а у меня есть мезуза, потому что я еврей. Это такая потрясающая глубокое значение в этом. И когда мы начнем уже на это обращать внимание, тогда вся защита нашего дома, вся наш дом, да, наша, как мы будем входить в наш дом, как мы будем выходить из нашего дома, как мы будем себя чувствовать и вести, это уже будет, выходит на совершенно другой уровень. Это на сегодня, я думаю, что как вступление. И Байда Сашем, мы продолжим. И все после Мизузы мы можем тоже, если есть какие-то темы, которые интересны для вас, это, чтобы это было польза для всех, тогда мы тоже, я очень рад, что если вы будете рассказывать ваш какой-то фидбэк.
Да, большое спасибо, Рав Шломо, очень интересно, большое спасибо. Я напоминаю, что каждый может задать свои вопросы, которые у вас возникли по ходу урока. Для этого вы можете воспользоваться функцией «Поднять руку» в Zoom. Эта функция находится в меню «Еще» или «Дополнительно». Я вижу, что есть люди, которые хотят задать вопросы. Но прежде я спрошу вопрос, который мне прислали по чату немножко раньше. Один из участников, Дмитрий из города Москва, спросил такой вопрос. Шалом. Может ли, то есть то, что не обязан, он знает, да, потомок Ноаха, то есть идет речь про Бен Ноах, из народов мира укрепить на входной двери своего дома мизузу? Если можно, то можно ли при этом сказать благословение, позволившее нам дожить до этого времени? Спасибо за ответ. Шихьяну, Викиману. А, то есть, видимо, это глобальный вопрос. Бен Ноах, может ли он делать тфилин, мизузу и все остальное. Для всех пользователей хочу напомнить, что Бен Ноах – это термин, которым обозначаются все потомки Ноя, Ноаха, то есть не евреи, в том числе все. Да, Рав Шломо, к вам вопрос.
Спасибо. В Шулхан Арух, да, приводится следующее мнение. Это Ремо, это ашкеназский главный авторитет. Он приводит Мариль. Мариль говорит, что был какой-то очень важный вельможа, у которого был целый замок, у него целая крепость была. И он хотел для защиты ее, чтобы там была мизуза. И он обещает, что он будет лучше относиться к евреям. И сказано, Мариль говорит, что нельзя. Нельзя ему дать мизузу. Очень, как бы, больших душ. Ремо сам говорит, что если будет ненависть из-за этого, тогда можно. Если будет действительно угроза для нас, тогда можно. В Иерушалме, в Иерусалимском Талмуде приводится интересная очень история. Рабби Иуда Аноси, он получает очень дорогой подарок, какие-то жемчужины от Арбета. И как обратный подарок он отправляет ему мизузу. На что Арбет реагирует, говорит, я прислал тебе богатство, да, Рабби Иуда Аноси был сам очень-очень богат, он был на одном уровне с Антонинус, с императором Рима, а ты мне присылаешь какие-то кусочек кожи, пергамента. Рабби Иуда Аноси ему отвечает, что ты прислал мне что-то, что мне теперь нужно охранять, а я прислал тебе что-то, что охраняет тебя. Теперь, есть большой спор, кто был Арбит. Большинство считает, что он был не еврей. Да, наимощный комментатор там говорит, что он был еврей. Но более большинство считает, что нет. Теперь там приводится, что да, Рабби Иуда Аноси послал ему мизуз. Да. Поэтому есть проблемы, если мизуза находится в еврейском доме, то раньше это было очень опасно, потому что люди подумали, что это еврейский дом. И, к сожалению, отношения были в те времена очень-очень непростые. Другая большая проблема есть, что, и в этом Мариль все это приводит, что после, даже если он сам относится к ней бережно, что кто сказал, что его дети, его внуки будут к ней относиться бережно, ты даешь это кому-то, у нас нет никакой гарантии, что с ним будет дальше. Поэтому здесь очень непростая эта вопрос, и поэтому каждый должен сам найти как-то, но это уже нужно персонально смотреть ситуацию кого-то, где он находится, в каком он стадии. И если хотите, можно потом частно об этом поговорить.
Большое спасибо. Я включу пользователя, который хочет спросить вопрос. Пользователь с именем MyZoom. MyZoom. Я включаю вам звук. Так. Видимо, есть какая-то техническая проблема. Давайте я включу Малку. Малка, я включаю вам звук. Малка, мы вас слышим.
Да, здравствуйте. У меня вопрос по уроку. Женщина живет одна. Она может сама прибить мезузу или ей нужно найти, чтобы это сделал мужчина?
Отличный вопрос. Интересно, что в Геморе сказано, Гемора выводит, какие мицвот, какие заповеди, да, должны исполняться мужчинами, женщины нет, какие тоже женщинами. И так как мицва, заповедь о мезузе написана вместе с учением Торы, с тфилином, Гемора говорит, может быть, мезуза женщинам не нужна. Гемора говорит, а что, женщинам жизнь не нужна? Да? Потому что сказано после мицвы о мезузе, сказано леман, ирбу эмехим, чтобы ваша жизнь была долгая. Поэтому Гемора говорит, что риторически, что женщинам не нужно жить. Поэтому женщины обязаны в мицва мезуза. Можете 100% сделать это сами. Да? Это, вы говорите, благословение. А мне нужен для этого мужчина. Только, может быть, если вам нужно забить молотком что-то, а так вы сами лучше всего это можете делать.
Спасибо. Еще один вопрос, Рави Гольдман. У вас были уроки на Талдосе к субботнему столу, но их больше почему-то нет. Они вернутся?
Да, будем надеяться, да, мы надеемся. Да. Я извиняюсь, что
Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо.
Большое спасибо. К нам пришел вопрос через чат от Людмилы из Москвы. Она спрашивает такой вопрос. Если надо слева перевесить направо мезузу, да, то есть, как вы упомянули в уроке, что мезуза должна быть с правой стороны, да, человек неправильно повесил. Теперь он должен перевесить, говорить, надо ли говорить благословение на это?
Да, нужно говорить благословение. Даже если мезуза упала, нужно говорить опять благословение. Но здесь она была повешена неправильно, поэтому 100% вы можете сказать благословение.
Спасибо большое. Ирена, которая подняла руку, я включила вам звук. Ирена, откуда вы?
Я из Нью-Йорка. Я живу в Нью-Джерси. Я живу в Нью-Джерси. Вы часто слышите вопросы на лекциях? Я часто.
Okay, да. Спасибо. Какой большое
спасибо, Талдот. Вопрос у меня такой. Я живу одна сейчас. Когда я приехала в эту квартиру 2,5 года назад, и на входной двери, там до меня жил еврей религиозный, он оставил мне мезузу. И я не знала, что надо мезузу ставить на дверь каждой комнаты. У меня мезуза только на входе в мою квартиру. Но у меня есть две мезузы. Одна, тоже оставленная прежним жильцом, а вторая, которую мне привезли в Израиле в подарок. У меня нет возможности проверить ни одну из них надо, потому что я никуда не хожу. Мне 67 лет. Так что делать сейчас? Ждать, пока все это кончится, проверить, потом вешать? Я не знала просто, что надо вешать в каждую комнату. Не настолько. Я балдшовас, то есть...
Молодцы. Хорошо.
Такой глупый вопрос. Глупый, но
Очень хороший вопрос, очень толковый вопрос. Значит, лучше всего вы можете на всякий случай повесить их, да, сейчас, если у вас нет возможности, чтобы кто-то проверил. Потом, когда все это кончится, да, вы спокойно можете их снять, если это займет больше, чем сутки, да, если это не сразу же вам проверят, вы потом их получаете обратно и говорите благословение и вешаете на все комнаты.
И нужно только прибивать, нельзя, только гвоздями нельзя как-то укрепить какой-то лентой.
Вы можете изолентой очень хорошо укрепить, чтобы это было действительно не шаталось. Это достаточно. Не нужно гвоздями. Если это хорошо прикреплено даже изолентой, это отлично.
Значит, в то положение, я считаю, что то, которое на моей двери входной, там мезуза, я такое точно скопирую местоположение, приклею себе обе. Одна мезуза, которая осталась от предыдущего жильца, там внутри свиток, этот маленький, и он завернут в прозрачную бумажку. Вторая мезуза, которая привезена с Израиля, там внутри просто свиток, он не завернутый в бумажку. Я не знаю. Так то, что есть, я Заворачивать да. в эту бумажку не обязательно. Это видно просто для сохранности было бы.
Лучше завернуть. На всякий случай это всегда лучше завернуть. Чтобы
прозрачно скрутить. Да, отлично, помыть да. руки, скрутить, положить и сказать благословение на мезузу и прикрепить. Спасибо большое.
Удовольствием.
Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо.
Мы пробуем еще раз включить звук My Zoom. Мы вас слышим, да?
Я включился. Добрый вечер. Рав Шлома, хотел...
Да, Рав Авраам.
Спасибо. Может быть, пригодится кому-то этот вопрос. Когда я снял квартиру в рент, и там были мезузы, они чьими считаются? Моими или хозяина? И затем, если надо их проверить, кто это должен делать, я или хозяин? Или мне надо спросить хозяина, или как себя вести?
Отличный вопрос.
Спасибо.
Они считаются хозяином, потому что они там были. Если бы их не было, то это ваша обязанность купить мезузы. Вы не можете требовать это от хозяина, потому что вы там живете, это ваша мицва, это ваш заповедь. И вы можете... Но насчет их кошерности, да, если хозяин вам скажет, что он проверял их в течение 3,5 лет, или тот жилец, который там был, тогда все хорошо. Вы можете на это полагаться. Но если... Нет, вы не знаете, кто, когда их когда проверял, тогда стоит их проверить на всякий случай, чтобы быть уверенным, что с ними все хорошо. Да?
Спасибо, да. От Ирины из Петербурга поступил вопрос. После того, как получили мезузу из проверки, нужно ли произносить благословение при прикреплении ее обратно на место, то есть футляр? Вы уже упомянули, мне кажется, этот ответ.
Ну, на всякий случай, еще раз, да. Если это занимает больше, чем несколько часов, то обычно мы да, говорим благословение. Если это просто кто-то снял, вы проверили, и уже обратно – нет. Но если вы должны были это куда-то увозить, и вам вернули это, например, на следующие сутки, вы можете говорить благословение еще раз.
Спасибо большое, спасибо, Рав Шломо. На данный момент вопросов я больше не вижу. Я хочу напомнить всем, что у нас есть каждый вечер уроки, которые можно видеть через Zoom. Расписание уроков находится у нас на сайте в разделе «Учеба», в подразделе «Zoom». Каждый вечер есть лекторы по 2-3 лекции. Я вижу, есть еще вопрос Светланы. Давайте попробуем услышать.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Откуда вы? Расскажите
нам. Добрый вечер. Мы вообще из Северного Кавказа, Россия. Вот, мы издалека. Скажите, пожалуйста, если мы снимаем квартиру, и время уже проходит, и мы переезжаем на другую квартиру. Мы мезузу снимаем, получается, берем ее с собой, там прикрепляем, и надо ли там читать благословение опять?
Очень хороший вопрос. Да, это я уже, может быть, скажу сейчас, я хотел это сказать в следующий раз. Снимать мезузу, это написано в Сефер Хасидим, это книга, написана 800 лет назад, очень основывается на Кабале, что это опасно, снимать мезузу. И это опасно для своих детей, для семьи. Это может быть привести опасность всю семью. Так что если кто-то переезжает, и там будет жить еврейская семья, тогда нельзя снимать мезузу. Надо с ними как-то договориться, или чтобы они вам за это заплатили, или они говорят, что нет, она им не нужна, у них есть своя мезуза, тогда они сами могут снять и дать вам вашу мезузу, тогда все отлично. Если это там не еврейская семья, тогда наоборот, это обязательно нужно снять. Но если вы переезжаете с вашей мезузой, вы переезжаете в следующий дом, вы говорите благословение в вашем новом доме, и этим вы исполняете все отлично. Да, нужно новое благословение.
Да, большое спасибо. Да. Нет, у нас не будет здесь жить еврейская семья. У нас Северный Кавказ, у нас больше мусульманских семей живет. Поэтому...
Нет, правда. Да, тогда вы 100% снимаете.
То есть вот этот вопрос будет разобран на следующем уроке, да? Как снимать, что делать дальше? Все, большое спасибо.
С удовольствием. Счастливо.
Спасибо, Светлана. Хая из Москвы спрашивает, можно ли перевесить мезузу, да, слева направо вечером? То есть в темное время суток перевешивают ли мезузу?
Нет проблем, да. Вы можете сейчас пойти и перевесить.
Окей. Ирена, мы снова вас слушаем. Ирена, да, вы хотели уточнить что-то?
Да, я извиняюсь. Я хочу сказать, что одна мезуза осталась у меня с прошлого хозяина на входной двери, а вторая, видно, ее сняли. Я не знаю, кто ее снял и что, я просто нашла ее из вещей, которые оставил прошлый хозяин. Это мезуза, можно ее еще употреблять? Я просто не знаю, я никогда не понимала этого. Может, когда ремонт делали, сняли, чтобы ее не закрасить? Я не знаю. То есть это такая мезуза, которая висела, а сейчас кто-то ее снял, она годится, чтобы ее опять вешать?
Да, да. Даже я вам скажу больше. Есть интересный вопрос, что, например, если вы у вас маляр, да, у вас красит стены.
Да.
Не еврей пришел и покрасил все стены, и чтобы покрасить, чтобы хорошо сделать хорошую работу, он снял все мезузы.
Да.
И потом покрасил и сам их повесил обратно. Все нормально, все кошерно, потому что у вас дом с мезузот. Даже если не еврей туда их повесил без каких-либо больших намерений, да, просто он хотел, чтобы все было красиво, то это тоже кошерно. И в вашем случае, да, если эта мезуза оставалась там, и вы можете ее пользоваться, то, пожалуйста, можете ее повесить обратно, нет проблем. Главное, чтобы она была кошерная, но, мы, надеюсь, скоро узнаем об этом.
Спасибо большое, большое-большое. Спасибо.
Спасибо. Пришел еще один интересный вопрос. Скорее, теоретический человек интересует. Или Ноев ковчег, да, то есть ты в Ноах, что называется, или нужно было там сделать мезузу или нет, если бы там вешали мезузу?
Был в одном городе в Калифорнии, то пришел один адмирал в синагогу, говорит кадиш, и директор школы, то он подошел к нему и спросил, что он тут делал, говорит, что мы как раз приплыли на корабле с атомными самолетами, с огромнейшим. И это его, ну, он управляет им, и он еврей, ему нужно было сказать кадиш в синагоге. И этот директор уговорил его, чтобы, ну, было непросто, уговорил, чтобы он всю школу взял свою экскурсию на этот корабль, что это, как бы, было бы очень интересно для всей школы. И, как бы, ну, ему это удалось. Как подарок этому адмиралу, он привез ему мезузу. Им пришлось звонить в Navy, US Navy, в армейское, ну, как сказать, узнавать, можно ли повесить мезузу на армейском, да.
Военно-морской флот Америки.
Да. Им разрешили, если они покрасят ее в цвет американского там, флага, им разрешили, и они повесили. Так что если это ваш, вы там действительно, как бы, ну, они там проводят месяцами, и Ноах, безусловно, был там очень долгое время, да, тогда да, это ваше становится вашим жилищем, и тогда, да, это было единственное жилище во всем мире. Поэтому да, тогда придется, ну, нужно будет мезуза. Очень интересный вопрос.
Спасибо. Есть по мотивам корабля, да, и лодки, пришел вопрос от Марины из Вильнюса. Нужна ли мезуза в машине?
О, да, машина, да, это я надеюсь, что большинство из нас не живут в машине, да, поэтому, да, нет, это не считается байс, не считается домом, да, сказано, что мезуза должна быть на машине. Продаются разные такие сувениры для машины, это не мезуза, это просто такое, это уже амулет, это уже просто такой талисман.